Глава четвертая. Поезд, замедлив ход, словно крадучись, подбирался к Москве. Ирина стояла в коридоре вагона и смотрела в окно, за которым проплывали деревянные домики, укутанные цветущими деревьями.
«Товарищи, через 30 минут поезд прибывает в столицу Советского Союза».
Розовощекая улыбчивая проводница обходила одно за другим купе международного вагона, полностью занятого членами делегации, и везде старательно повторяла одну и ту же заученную фразу на русском, немецком и английском языках. В вагонах купе началась оживленная суета, и не только из-за того, что многие впервые посещали загадочную страну Советов, но и потому, что вдруг выяснилось, вещи, извлеченные из чемоданов за несколько дней пути, никак не умещаются обратно.
«Подъезжаем!» — радостно сообщил Ирине, выйдя из соседнего купе,
сухонький общительный старичок-француз, постоянно пребывавший в благостном настроении и оттого напевавший себе под нос арии из опер, хотя, может быть, причинно-следственная связь была противоположной.
30 минут — это, считайте, почти приехали. Так-то вот. Вы, мадам Зинаида, в Москве-то раньше бывали?»
Уже в который раз спросил, глядя по-стариковски бесцветными глазами.
«Доводилось, мсье Поль»,
смирившись с его простительной для почтенного возраста забывчивостью, улыбнулась Ирина.
«Еще в детстве вместе с родителями. Впрочем, я была совсем маленькой, поэтому мало что помню, разве что несколько слов по-русски».
Старичок слушал внимательно, будто в первый раз.
«У меня, знаете ли, прабабка родом из Смоленска», — в который раз повторила Ирина заученную версию, достала длинный мундштук и папироску из сумочки и, извинившись, прошла в тамбур, где уже стояли двое. Фридрих, высокий, худощавый, рыжеволосый, шумный немец из делегации, бесцеремонно подсевший к ней еще в первый день пути в вагоне-ресторане с категоричным заявлением, что в обществе такой очаровательной фрау готов ехать хоть до Китая, и русоволосый, безбровый мужчина средних лет с немного одутловатым лицом и настороженным взглядом, появившийся в вагоне сразу после пересечения границы, имени которого она не знала. Ирина кивнула мужчинам и закурила, поглядывая в окно и чувствуя нараставшее внутри волнение от предстоящей встречи с Москвой. Всю дорогу от Берлина она старалась не вступать в разговоры, сторонилась общества малознакомых людей и предпочитала больше слушать, чем говорить. Тем более, что слушать было интересно — особенно в вагоне-ресторане, где закипали жаркие споры на английском, французском, немецком и испанском языках, только последние из которых она знала недостаточно хорошо. Хотя она всегда садилась где-нибудь в уголке, но незаметной оставаться не удавалось. Одинокая молодая женщина всегда предмет смелых фантазий мужчин, которые обычно приравнивают отъезд из дома к временному расторжению семейных уз. Разговор в тамбуре шел на немецком, причем русоволосый, хотя и говорил свободно, все же допускал интонационные ошибки, свидетельствовавшие, что немецкий не его родной язык.
«Послушайте, Герр Моисеев», — обратился к собеседнику Фридрих, «давайте спросим фрау Зинаиду, пусть она скажет свое мнение».
Жестом пригласил поучаствовать в разговоре Ирину. Она вопросительно посмотрела на немца, отметив быстрый оценивающий взгляд Моисеева.
«Мы, фрау Зинаида, тут спорили о моральном аспекте смертной казни»,
попытался пояснить суть беседы Фридрих, однако был бесцеремонно прерван русским оппонентом.
«Нет», — категорично заявил тот. — Речь шла не просто о моральном аспекте смертной казни, а о смертной казни как высшей форме революционной защиты
от индивидуальных политических противников и о массовом терроре как необходимом инструменте классовой борьбы.
«Какой серьезный разговор!» — удивленно воскликнула Ирина. «И что же? Господа хотели бы знать мнение женщины?»
Поправила волосы и кокетливо улыбнулась, потому что знала, ей идет короткая стрижка, сделанная в Париже за несколько часов до отъезда.
«Да, да!»
— кивнул Фридрих, глядя восторженно.
На лице Моисеева, засунувшего руку в карман галифе, появилась скептическая улыбка. Ирина не спеша извлекла папироску из мундштука и аккуратно затушила. Хотя вступать в спор не хотелось, однако простить скепсис в глазах было невозможно. «Что ж», — начала говорить, покручивая мундштук, «насколько мне известно, революционная мораль предполагает отсутствие наказания за убийство и насилие, если таковые совершены ради достижения общей цели или общественного блага и исходят из так называемой политической целесообразности», — бросила вопросительный взгляд на Моисеева, который нехотя кивнул, «и тем самым в корне отличается от общепринятой морали христианской».
«Мы в Бога не верим», — язвительно заметил Моисеев. «У нас вера другая, в светлое будущее всего человечества, и его благо для нас выше интересов отдельных людей и класса эксплуататоров», — глянул с вызовом.
«Надеюсь, несмотря на распространение в Советском Союзе новой веры», — заметил, что Моисеев недоуменно вскинул глаза, — «под названием «научный атеизм», вы все же помните изречение из Ветхого Завета по этому поводу?» С удовольствием отметил, что Моисеев поморщился и засунул и вторую руку в карман галифе. Перешла на усвоенный от отца менторский тон. «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, ушиб за ушиб». И, похоже, русские революционеры вполне последовательно следуют ветхозаветному учению. Разве не так?
Моисеев посмотрел вопросительно.
«Вспомните, разве не послужил так называемый белый террор поводом для начала террора красного?»
Фридрих оживился, поглядывал то на Моисеева с усмешкой, то на Ирину с нескрываемым удовольствием.
«Но есть еще кое-что, написанное в книге «Бытия», — продолжила она. «Кто прольет кровь человеческую, — сказал Господь, — того кровь прольется рукою человека». Другими словами, проливая чужую кровь, следует ожидать, что и ваша кровь будет проливаться, причем по тем же правилам, которые вы избрали. Или без правил, если у вас самих таковых нет. Следовательно, человекоубийство, — Ирина с улыбкой посмотрела на Моисеева, — если оно совершено сознательно, неважно по каким политическим или жизненным мотивам, без сомнения, должно быть наказуемо. И это есть общечеловеческий принцип справедливости».
«Я вижу, вы хорошо подкованы», — сквозь зубы процедил Моисеев.
«О, да», — усмехнулась Ирина, — «меня одно время занимал этот вопрос».
«А сейчас?» — настороженно глянул Моисеев.
«А сейчас», — потирая пальцами горло, Ирина снова улыбнулась, — «увы, уже не занимает. Простите, товарищи», — заторопилась она, — «мне надо собрать вещи. Подъезжаем, кажется».
В автомобиле по пути с вокзала к гостинице Ирина жадно всматривалась в знакомые с детства улицы и дома, узнавая и не узнавая после долгой разлуки. Ей казалось, что дома тоже всматриваются в нее, силясь понять, та ли это беззаботная, веселая Ирочка, которую они знали. Все годы в эмиграции ей представлялось, что, увидев когда-нибудь снова Москву, не выдержит, расплачется или сердце разорвется.
Не расплакалась, и сердце не разорвалось.
Наверное, от того, что пережитое за последние годы притупило остроту восприятия и ощущений, а может, потому что знала, это уже не ее город. Здесь по новым законам живут другие люди, которые исповедуют иную веру. Делегацию разместили в гостинице «Совой». Устроившись в номере, упорно хранившем следы былой роскоши и великолепия, Ирина оставила вещи и поспешила на улицу. Очень хотелось, проскользнув через дворы, оказаться возле своего дома в Архангельском переулке, просто для того, чтобы взглянуть и прикоснуться к воспоминаниям, зайти в Антиохийское подворье, помолиться и поставить свечи за усопших и убиенных, наконец, просто заглянуть в булочную, где в детстве покупала свежеиспеченные ароматные калачи, если, конечно, там еще есть булочная. Но этого делать нельзя. Никак невозможно рисковать. Хотя прошло много лет, и в ней, наверное, уже трудно узнать прежнюю Ирочку, все-таки существует вероятность встречи с людьми, которые ее знали. Последствия такой встречи просчитать невозможно. А она не для того сюда приехала. Прошла по Кузнецкому мосту до Камергерского переулка и остановилась у здания художественного театра. Пловец на фасаде по-прежнему боролся со штормовыми волнами, стремясь к одному ему известному берегу. «Вот и я», — подумала Ирина, — «словно плыла к известному только мне берегу и даже увидела его очертания вдали, но вдруг поняла, что это вовсе не тот берег, к которому я так стремилась. В этом городе мне уже нет места и нет адресов, где меня ждут». Хотя кусочки оборванных корней еще остались глубоко в земле, но уже не смогут дать всходы. Свернула направо за угол, пошла вверх по Тверской, всматриваясь в прохожих. Поменялась не только одежда, изменилось выражение лиц. Настороженнее стали глаза, и появились новые походки. У одних торопливые, будто безумно опаздывают туда, куда опоздать нельзя под страхом смерти. У других, напротив, тяжелые и размеренные, как у грузчиков, несущих тяжелые мешки по узким сходням, оступиться с которых нельзя, и медленнее пойти тоже нельзя, потому что собьется ритм, заданный строгим хозяином. Третьи же, в основном в военных френчах и кожаных куртках, вышагивали уверенной поступью хозяев. Перешла на другую сторону улицы и остановилась у памятника Пушкину на бульваре. Бронзовый поэт был печален. Стоял, сняв шляпу, будто провожая в последний путь навсегда ушедшую Россию. С грустной снисходительностью с постамента наблюдал за суетой новых господ и новых рабов, еще не ведающих о судьбе, которую готовили им вечно живые вожди. «Милый, милый Александр Сергеевич», — думала, вглядываясь в бронзовое лицо, «каково тебе смотреть на орущий в безнаказанной храбрости авангард новой поэзии, всех этих футуристов и маженистов и ничевоков? надменных потомков, которые пытаются сбросить тебя с корабля современности, расклеивают по Москве афиши, извещающие о смерти Ахматовой, называют Блока мертвецом, которому пора в могилу. А на самом деле, оплевав золотой и серебряный века русской поэзии, перескочили в каменный. Время, конечно, рассудит, но очень уж долог суд. Не всем суждено дожить. Дошла до Арбата. Заметила свободную скамейку рядом с кустом сирени, уже потерявшей часть цветущих веток, под безжалостными пальцами прохожих, аккуратно стараясь не испачкать пальто, опустилась на краешек. Здесь когда-то жил великий и неподражаемый Порфирий де Туайт, подумала невольно, улыбнувшись. «Маг», — сказала вполголоса, снова почувствовав на губах, казалось, забытый вкус слова, «и мудрый друг, которого мне так не хватает», — додумала окончание фразы. Над головой каркнула ворона. Ирина посмотрела вверх. Одинокая птица устроилась на сухой ветке дерева и, наклонив голову, уставилась на Ирину черным колдовским глазом, словно хотела сказать: «А я знаю, зачем ты здесь. Я все про тебя знаю». Ирина усмехнулась. «А может, зайти в дом Порфирия?» Появилась в голове мысль, скорее даже не мысль, желание, навязчивое и неотступное. «А почему бы и нет?» Почти решилась и поднялась со скамейки. Уже сделала несколько шагов, но, почувствовав на себе чей-то взгляд, повернула голову и заметила двух молодых мужчин неподалеку, поглядывающих на нее с интересом. «Накаркала», — раздраженно подумала она, бросив взгляд на ворону, которая с невозмутимым видом старательно чистила перья. «Только молодцев из ОГПУ мне не хватало. Жаль, придется возвращаться в гостиницу. Идти в дом Порфирия в их сопровождении не с руки». Развернулась и нарочито неспешно направилась в сторону Никитских ворот. Приближающиеся торопливые шаги сзади заставили напрячься. «Барышня, а барышня, погодьте!» — услышала за спиной хрипловатый голос. Продолжила идти, мысленно повторяя спокойно: «Я американка Зинаида Блюмендорф. У меня иностранный паспорт, и я не говорю по-русски». Один из мужчин, догнав ее, пошел рядом, заглядывая в лицо. «Барышня, ну погодьте же! Давайте познакомимся. Меня Иваном зовут», — широко улыбнулся. «А вот его», — указал пальцем на зашедшего с другой стороны приятеля, — «Серегой кличут». Серега, обнажив в улыбке щербатый рот, церемонно приподнял картуз. «А вас, барышня, как зовут?» «Ирина», — остановилась, недоуменно глядя на приятелей. «Я есть не говорить по-русски, не понимать», — выговорила старательно. На лице Сереги появилась разочарованная гримаса. «О-о-о!» — с упреком в голосе протянул он. «Тебе, Вань, говори, не говори, хоть кол на голове тиши. Красивая барышня», — передразнил приятеля. «Говорил же тебе, на одежку глянь, не нашинская одежка, а ну тебя!» Махнув рукой, отошел в сторону. «Извините, барышня, я думал, вы наша!» Виновато улыбнулся Иван и тоже отошел. Ирина, одарив улыбкой незадачливых ухажеров, двинулась дальше, вдруг ощутив накатившую противную дрожь в ногах. «Все хорошо, расслабься», — мысленно уговаривала себя, только сейчас поняв, почему ловила на себе взгляды прохожих, мужчин и женщин. «А ты что хотела?»
— спросила сама себя. «Разгуливает по бульвару одинокая дамочка, одетая по последней парижской моде, и хочет, чтобы ее не замечали? Что ж мне теперь по городу в сарафане или паранже ходить? Пожалуй, это бесцельное хождение по бульвару добром не кончится».
Решительно повернула в сторону Большого Афанасьевского переулка, к дому Порфирия. На дереве снова, в этот раз, как показалось, уже одобрительно, каркнула ворона.
Уже спустя несколько минут в полумраке подъезда, пропахшего квашеной капустой и кошками, Ирина поднималась по выщербленному когда-то белому мрамору ступеней с сиротливо торчащими кое-где по краям тусклыми медными колечками для крепления, видно, сгинувшей в смутные годы ковровой дорожки, к квартире Порфирия. Справа от знакомой двери, рядом с оборванным проводом электрического звонка, заметила висящий на согнутом гвозде разлинованный листок бумаги, на котором печатными буквами были написаны фамилии жильцов и сообщалось, сколько раз к кому из них надо стучать. Фамилии Порфирия в списке не оказалось. Постояла в раздумье, но все же на всякий случай стукнула ладошкой по двери три раза. Послышались шаркающие шаги, и на пороге появился дородный мужчина в полосатых пижамных штанах и растянутой майке неопределенного цвета, обнажавший волосатые плечи и мохнатую грудь.
«Здравия желаю, гражданочка!» — неожиданно бодро поздоровался он, вытирая руки о пижамные штаны. «Вам кого?»
«Я... мне бы...» — проговорила, запинаясь. «Возможно, я... ошиблась, но здесь раньше жил ученый, востоковед». Почему-то решила, что Порфирия лучше представить именно так. «Переводчик с китайского».
«Это когда жил? В какой комнате?» В глазах мужчины появилась настороженность.
«Он не в комнате жил, а один», — смутившись, ответила Ирина.
«До революции, что ли?»
Настороженность на лице сменилась подозрительностью.
«А вы, собственно, гражданочка, никак из приезжих будете, часом не иностранка?»
«Да», — ухватилась за мысль, — «иностранка, из газеты. Я когда-то писала о нем статью, сейчас хотела бы снова его увидеть. Но если он здесь не живет...» «Кто там, Вань, с кем ты?»
Из-за спины волосатого выглянула женщина в цветастом халате и попельотках, с любопытством разглядывая Ирину.
«Ступай, ступай, Нюра!» — раздраженно пробурчал он. «Нету здесь, кого она ищет! Нету!» — захлопнул дверь.
«Собственно, чего ты ожидала? Чудеса бывают только в сказках», — думала Ирина, спускаясь на первый этаж, и уже взявшись за ручку тяжелой двери подъезда, вдруг услышала сзади кряхтенье и покашливание. Обернувшись, увидела сгорбленное существо, закутанное с головой в серый шерстяной платок, которое, с трудом переставляя ноги, преодолевало ступени, ведущие из подвала.
«Здравствуй, милая!» — услышала надтреснутый старческий голос.
«Здравствуйте, бабуля», — грустно улыбнулась Ирина. «Темно тут у вас», — потянула дверь на себя.
«Темно, не страшно», —
пробормотала старушка, не поднимая головы.
«Главное, деточка, чтобы свет внутри тебя самой был».
Ирина замерла.
«По что, красавец, к нам царство Кощеева пожаловало? Ищешь чего? Молодильные яблочки, кажется, мне рановато еще. Может, тогда книжонку какую?»
Старушка, скинув платок на плечи, распрямилась, сразу став на голову выше. «Парацельса али Папюса, к примеру».
«Не может быть!» — пронеслось в голове. «А то пойдем, деточка, ко мне в подвальчик». Голос задрожал от смеха. «Заодно посмотрим, как там у тебя дела обстоят с деноминизированным нервным флюидом».
Ирина отпустила ручку двери и зажала рот ладонями.
«И то правильно, помолчи, милая».
Порфирий приложил палец к губам.
«Так пойдем, что ли, радость моя?»
Протянул руку. В подвале, погремев ключами в полной темноте, Порфирий отворил скрипучую дверь и провел гостью в небольшое помещение с тусклым окошком под потолком. Открутил фитиль керосиновой лампы, высветивший старый комод без дверцы, заставленный банками, бутылками и пузырьками. В углу стопки старых газет и журналов, перевязанные бечевкой, ржавый рукомойник с горкой грязной посуды, над которым неведомым образом держался осколок зеркала, колченогий табурет у небольшого круглого стола с исцарапанной столешницей, сколоченный из досок топчан с тощим свернутым в рулон матрацем и лоскутным одеялом.
«Ну, здравствуй, что ли, радость моя!»
— улыбнулся, раскрывая объятия. Ирина обхватила его за шею, чувствуя, как из глаз покатились слезы, и все еще не веря, что встреча, которая еще несколько минут назад казалась несбыточной мечтой, все же состоялась.
«Ну, будет тебе, будет, деточка», — приговаривал Порфирий, поглаживал ее по спине. «Господи, ты что же здесь теперь живешь?»
Наконец, все еще всхлипывая, выговорила она.
«А что?»
— глянул с хитринкой.
«Разве ж бедность порок? Бедность, деточка, чаще всего жизненные обстоятельства, которые даются бедным для того, чтобы искать перемен, или, — усмехнулся, — ненавидеть богатых, а богатым — для понимания переменчивости жизни». «Правда, иногда богатые...» — отстранился.
«Погоди-ка...» — наклонился к нижней полке шкафа, нажал что-то там и отодвинул в сторону шкаф, за которым оказался узкий проход.
«Прошу?»
Жестом пригласил Ирину следовать за собой, взял за руку и провел внутрь.
«Так вот, говорю я, иногда, когда богатство признается обществом пороком, бедность для богатых становится маскировкой, позволяющей выжить».
Прошла за Порфирием и оказалась в прошлом. Просторное помещение со сводчатым потолком, застеленное коврами и освещенное множеством расставленных повсюду свечей, которые, судя по тому, что язычки пламени подрагивали и дружно, как по команде, отклонялись то в одну, то в другую сторону, имело постоянный приток свежего воздуха. Запах расплавленного воска и дурманящий аромат восточных благовоний, знакомые шкафы с книгами. Все почти так же, как в далеком 16-м году. Защемило сердце от того, что на мгновение почудилось, время повернулось вспять, и она, выйдя отсюда, сядет в пролетку и поедет домой, где собрались гости, с которыми отец за рюмкой домашнего вина ведет обычный разговор о судьбе России. И еще ничего не случилось. Повернулась к старинному зеркалу в деревянной резной раме, тому самому, что висело у Порфирия на квартире, ожидая, что сможет увидеть свое прежнее отражение, беззаботную и смешливую Ирочку, открытую для счастья и любви. Показалось, что даже увидела. Но через миг
В зеркальной глади отразилась другая женщина, хотя и похожая на прежнюю Ирочку, но иная. Холодно красивая, с жестким взглядом печальных глаз, едва заметной морщинкой на переносице и плотно сжатыми губами. Растерянно и удивленно взглянула на Порфирия, будто именно он был виноват в подмене. «Таково свойство зеркал, милая, хранить отображение», — задумчиво сказал тот. «Зеркало хранило тебя прежнюю, показало и запомнило нынешнюю». «Ну, устраивайся», — указал взглядом на возвышение у стены, застеленное затертым ковром с разбросанными поверх красными шелковыми подушками с затейливым восточным орнаментом, и исчез, отогнув край ковра на стене. Вернулся через минуту в знакомом халате, расшитом драконами, и небольшой круглой шапочке, делающей его похожим на китайца. Сел напротив, скрестив ноги, глянул прямо в глаза, будто на мгновение запустил и вытащил щупальца. «Господи, до сих пор не могу поверить!» Она прикоснулась к руке Порфирия. «Неужели это действительно ты?» «Нет, сударыня, это то, что от меня осталось», — глянул насмешливо. «Как ты оказался здесь, в подвале? А где же мне было тебя дожидаться?» В глазах Порфирия мелькнула улыбка. «Подвал не сырой, не холодный, а роскошь, как известно, отвлекает от раздумий. А как очутился? Помещенница это я себе еще в 15-м году при помощи дворника нашего ныне покойного Тимофея приготовил, после того, как у меня видение было. Все мне тогда сказали, хоть я и не первый был. Все, что случилось, давно предначертано было. Про письмо Серафима Саровского, небось, слышала?» Ирина взглянула вопросительно. «Знавал я одну старушку-монахиню, которая сказывала, что еще в 903 году, когда мощи преподобного Серафима открывали, довелось ей присутствовать при передаче государю-императору письма, старцем писанного». «Письмо государю?» — удивленно спросила Ирина. «А то кому же еще?» — кивнул Порфирий. «Письмо это в Саровском монастыре в течение 4 царствований хранилось и адресовано было 4-му государю, который сюда приедет. Содержание, понятно, никто не знал. Царь, прочитав письмо в уединении, появился вскоре, лицо в слезах. Монахиня та взглянула на него и молвила, перекрестившись: «Что ж, государь-батюшка, может, в этот раз Серафим-то и ошибся?» Порфирий помолчал. «Да, видать, не ошибся. А сколько еще предзнаменований было? Не счесть. Так-то вот. А я в октябре 17-го потихоньку перенес все нужное сюда, в подвальчик обустроенный. Потом пришли в квартиру ко мне какие-то людишки из ревкома. В лицо мандатом потыкали, а заодно и револьвером, и потребовали освободить квартиру для какого-то своего начальника. Тут я в подвальчик-то и перебрался, да шапку-невидимку надел». «С убогих да юродивых какой спрос?» — усмехнулся он. «Начальник тот потом сгинул, куда не знаю, а на его место новых борцов за народное счастье заселили. Жильцы-то прежние, почитай, все, кто уехал, кого как меня выселили, кого уплотнили, а кого и вовсе в расход пустили, так это теперь у них называется». Порфирий помолчал,
потом поднял глаза на Ирину.
«Тебя я ждал, милая. Знал, что придешь. Ну?»
Слегка наклонился вперед и взял ее за руку.
«Теперь ты, радость моя, рассказывай. Твой черед».
Ирина вздохнула и приложила другую руку к горлу, не зная, с чего начать, потому что только сейчас поняла со всей ясностью, до чего же не хватало ей все последние годы возможности выговориться и выплакаться, чтобы избавиться от терзающей боли, выплеснув ее с потоком слов и слез и не опасаясь, что кто-то осудит за слабость.
«Я смотрю, милая, проблемы у тебя с центром воли», —
Порфирий покачал головой и указал взглядом на ее шею.
«То и дело за горло хватаешься. Негоже все в себе носить, милая, негоже. Отпускать надо бы на ситуацию. Негоже себя мучить, иначе не ровен час...»
Замолчал, видимо, не решившись продолжить. Ирина, вдохнув в воздух, как перед прыжком в воду, начала рассказ. Говорила сбивчиво, торопливо, словно отведенное ей время могло внезапно кончиться, и уже никто и никогда не сможет вот так ее выслушать, бросившись вместе с ней в воду воспоминаний и помогая доплыть до берега. И чем больше она говорила о Нике, об отце, о Леночке и о многих других близких ей людях, чьи жизни были переломаны, перекорежены, а то и вовсе вычеркнуты безжалостной волей многоголового и многоименного чудовища, изрыгнувшего из себя революцию, террор, гражданскую войну, разруху, голод, эмиграцию и все другие несчастья, которые одни люди могут принести другим, тем с большей ясностью понимала — рассказ ей был нужен не только для того, чтобы выплеснуть боль и тем самым избавиться от груза воспоминаний, и не для того, чтобы увидеть в глазах Порфирия сострадание и понимание, но чтобы окончательно увериться в правильности задуманного. «А Севастополь?» — откинулась к стене и прикрыла глаза, в которых снова выступили слезы.
«Ты знаешь, что творилось в Севастополе?»
Порфирий слушал молча, перебирая четки, извлеченные из кармана халата.
«Сначала, когда попали туда, к Врангелю, после Одессы, казалось, рай. Люди по улицам гуляют красивые, магазины работают, витрины краше не бывают, офицеры в погонах, смех, шутки, мир. А потом в ноябре узнали про Севаши, что творят красные в Симферополе. Знаешь, о чем все мечтали? Бежать. А как? Бежать можно только морем. И тысячи, тысячи людей устремились к набережной. 3 дня стояли, чтобы только на корабли попасть. Да разве на всех места хватит?» Махнул рукой. «Графская набережная была похожа...» Запнулась, подбирая слова. «На единый организм с одними мыслями, чувствами и болью никто не уходил. Стояли плечом к плечу, телом к телу. Передо мной офицер один молодой стоял. Все извинялся, что вынужден столь тесно прижиматься ко мне. Вот ведь как. Шлюпки с кораблей подплывали, забирали людей да к кораблям. Шлюпки переполнены, корабли тоже. Стон стоял по всему Севастополю. Казалось, весь мир стонет. Потом офицер этот пробрался вперед к матросу какому-то возле шлюпки. Смотрю, говорит что-то ему, а сам на меня оглядывается. Мы уж почти около воды были. Да толку что, места-то кончились. Пробирается ко мне попрощаться, видно, и вдруг говорит: пойдемте быстрее, и за руку меня тащит. Еле протиснулись, словом, последнее место свое мне отдал. Говорит: позволь тебя поцеловать напоследок и в губы. Судорожно вздохнула. Отплыли. Наша шлюпка последняя была. Матросы веслами от людей отбивались, обезумели многие, в воду бросались. А он, вижу, в сторону отошел, справа от набережной к стене, револьвер к виску приставил и... У той стены многие офицеры тогда стрелялись, чтоб большевикам в плен не сдаваться. А мы отплываем, и все это на наших глазах. Смахнула слезы тыльной стороной ладони. Понимаешь, Порфирий, молодые, здоровые, красивые мужчины, люди, для которых слова честь, служение Родине, верность присяге не просто слова, добровольно ушли из жизни. Замолчала, опустив голову. А отца и Ники вот так просто взяли и убили. Ни за что. Глянула тоскливо. А я живу. Для чего, Порфирий? В голосе зазвенели злые нотки. Может, мне жизнь-то оставили для того, чтобы отомстить? «За поругание моей страны! Понимаешь, Порфирий, понимаешь!» — крикнула, ударив по стене кулаком. «Да, русские офицеры всегда умели умирать красиво», — наконец чуть слышно проговорил Порфирий, погладив ее по руке. В комнате воцарилась тишина. Свечи догорали, слегка потрескивая и жалуясь на короткую жизнь. Порфирий молча сидел напротив, и только его глаза, в которых, как в бездонном омуте, утонули ее слова и слезы, казалось, стали темнее. А Ирина, закончив, вдруг поняла, что хотя поставлена точка в конце истории, предназначенной для Порфирия, для нее самой — это многоточие. «Тебе что я могу сказать?» — тихо заговорил Порфирий. «Что горе без меры хлебнуло, вижу. Что ненависть лютую в сердце несешь, — его голос зазвучал строго, — тоже вижу». «Зачем, говоришь, в Москву приехала?» — спросил так, будто не знал ответа. Ирина отвела взгляд. «Нет, она не скажет, зачем приехала. Не скажет, что она теперь и свидетель, и судья, и палач. И решение ее не дано поменять никому. Не затем, отбросив милосердие, взращивала и вынашивала ненависть в душе, не затем жила с надеждой отомстить, вернуть этим нелюдям, исковеркавшим ее жизнь, зло, которое они же и принесли. Подняла глаза на Порфирия. «Зачем вообще он пришел в мою жизнь?» — неожиданно спросила себя. Ответ пришел в голову так, словно давно дожидался вопроса. Порфирий был моим зеркалом. Да, пожалуй, так. Именно зеркалом. Но не тем, которое дает возможность, посмотрев на себя со стороны, просто увидеть отражение, а тем, которые поднесли к глазам и сказали: «Смотри в себя». Однако сегодня зеркало, поднесенное к застигнутой врасплох душе, скривилось и помутнело.
«По делу.
По делу я приехала, Порфирий», — глухо ответила она. «Так уж важно твое дело. Никто другой за тебя его сделать не может?»
«Никто»,
— помотала головой Ирина.
«Только я могу. Сама»,
— сказала решительно.
«Чужую голову, конечно, не приставишь»,
— задумчиво сказал Порфирий.
«Но ты, милая, все ж о себе, о душе своей думай».
Помолчал, а потом извлек из кармана знакомые карты Таро, перетасовал и протянул колоду Ирине. Она, мгновение поколебавшись, сдвинула карты. Порфирий открыл. «Весы и меч», — ответил на ее немой вопрос. «Помнишь, что означает?» Ирина кивнула, почувствовав необычайную легкость, будто только сейчас окончательно сбросила бремя сомнений. «Пора мне, Порфирий». Глянула прощально и поднялась. «И мне, пожалуй, уезжать отсюда время пришло», — сказал он, продолжая сидеть. «Тебя только и ждал. Теперь в Египет поеду. Изида зовет. На тонких планах», — пояснил, заметив удивление на ее лице. «Карты вот себе возьми», — протянул колоду. «Подарок на память, даст Бог, пригодятся. Никому другому только в руки не давай. Помнишь правила?» Ирина кивнула и бережно, как истинную драгоценность, взяла карты. «А Россия?» — глянул задумчиво. «Что ж, Россия, ты о ней не беспокойся, она не ребенок малый, которого обидели, а ты не мамка его, чтоб с обидчиков штаны спускать до крапивой. Доверчивы люди в этой стране, сами дали себя обмануть красивыми словами да посулами, ложь приняли за правду, поделили все на белое и черное, которые им лукаво красным назвали, будто это и есть истинное возрождение». «А правда разве есть?» — воскликнула Ирина. «Есть, милая. Без нее как жить?» Тоже поднялся и встал напротив. «Правда ведь что такое? Правда есть проявленная истина. И всегда одна. В срединности правда, посередке между черным и белым. В признании, что все на земле существует в единстве и гармонии, и черное, и белое. И нет враждующих начал, о которых Зороастр во Весте поведал. А ложь? Ложь, сама знаешь, многолика и многоголова. Из личного интереса произрастает и сеет повсюду вражду и несправедливость. Долго еще в России будут жить во лжи», — горестно сказал он. «Ну, пойдем, что ли, радость моя, провожу тебя», — глянул с печальной улыбкой. Уже приблизившись к выходу, остановились. «Скажи что-нибудь». Глядя на Порфирия, Ирина просительно и жалобно улыбнулась. «На прощание». «Милая ты моя». Порфирий приблизил лицо так, что она смогла разглядеть радужные лучики, исходящие из его глаз. «Кажется, мне ты более хочешь чего-то не услышать от меня, нежели услышать. Что мне тебе сказать? Живи, будь свободна и в своей правоте, и в своих ошибках, но всегда помни, что перед тобою вечность, как вечности позади тебя, и теперешнее твое существование лишь миг в этой вечности. Помни, ничто не умирает. Освободи бьющуюся в оковах тела душу, сущность которой тождественна великой душе Вселенной. Коли сможешь, жизнь ты жила недаром». Помолчал, ласково проведя рукой Ирине по волосам.
и не тужи. Даст Бог, в Египте когда-нибудь свидимся, или еще где, в другой жизни, — обнадеживающе улыбнулся. И вот еще что, — нахмурился, словно борясь с последними сомнениями, потом снял с пальца и протянул знакомый перстень в виде книги. — Держи. Послание от Парацельса.
Глянул вопросительно, проверяя, поняла ли.
— Теперь твой.
— Спасибо, Порфирий.
Ирина сжала перстень в руке.
— А уж читать или не читать эту книжицу, тебе самой решать.
Неожиданно порывисто обнял ее.
— Ну, теперь ступай, ступай, деточка.
Решительно отстранил ее от себя. Уже перед лестницей, ведущей в подъезд, обернулась.
Сзади никого не было.
Вышла на улицу. Солнце клонилось к закату, заливая небо багровым клюквенным пятном, так похожим на кровь. На том конце провода трубку сняли почти сразу. Секретарь товарища Мальцева долго не могла уяснить, зачем ее очень занятой начальник понадобился корреспондентке американской газеты с длинным и непонятным названием «New York Morning Journal», ссылавшийся на личные поручения какого-то Уильяма Херста, но, в конце концов, соединила с Петром Петровичем, строго предупредив, что через 10 минут тот должен будет уехать в Совнарком на важное совещание.
«Алло, Мальцев у аппарата!» — раздался в трубке зычный, с хрипотцой голос.
«Господин, извините, товарищ Мальцев, добрый вечер. Вас беспокоит Зинаида Блюмендорф», — с легким акцентом произнесла Ирина.
«Зинаида, говоришь, тебя зовут?» В голосе вдруг послышались теплые нотки.
«Да-да, Зинаида Блюмендорф из североамериканских Соединенных Штатов».
«Знаю, знаю», — в голосе послышалось напряжение, «где негров угнетают и рабочий класс эксплуатируют».
«Я, товарищ Мальцев, хочу сказать на всякий случай, что я в Москву приехала с делегацией соцрабинтерна», — уточнила Ирина.
«Так ты из наших, что ли?»
Напряжение в голосе спало.
«О, так бы сразу и сказала. Ну, товарищ Зинаида, тогда говори, чего надо».
«Видите ли, товарищ Мальцев...»
«Петр Петрович меня зовут», — прервал ее тот. «Коли ты своя, так можешь по-простому называть».
«Спасибо, Петр Петрович», — изобразила Ирина признательность. «Так вот, я хочу написать статью о героях вашей гражданской войны и нашим американским читателям, которые из истории Соединенных Штатов хорошо знают, что есть такое гражданская война. Было бы очень интересно узнать правду о гражданской войне в России, как у вас обычно говорят, из первых ртов. Ой, простите, мой русский, из первых рук», — смущенно поправилась она. «От реальных героев, таких, как вы и ваши товарищи», — сделала паузу, изображая, что читает по бумажке. «Ракелов, Тушкевич, Серегин».
«Так ты и о них, Зинаида, тоже, что ли, знаешь?» — удивился Мальцев. «О как! Ну, Зин, какие же мы герои!» — в голосе зазвучали довольные нотки. «Партия нам все дала и героями сделала, потому мы партии преданно служим. А ты откуда все же про друганов моих, Якова Степаныча, Санька, знаешь?»
«Петр Петрович, кто же про вас в Москве не знает, про дружбу вашу революционную?» — с восторгом воскликнула Ирина. «Вот мне вас и рекомендовали».
Трубка довольно засопела.
«Да, дружба наша давнишняя, почитай, с первых героических дней. Да только раскидала нас сейчас, каждый на своем посту партии служит. Сашок в Париже, интересы Родины отстаивает. А Яков Степанович вот приболел.
В трубке послышался треск.
Паралич у него. Вот герой так уж герой. На самом лезвии всегда.
«Как заболел!» — ахнула Ирина. «Ай-яй-яй!» — сокрушенным голосом сказала она. «Почему заболел? Что же теперь делать? Увидеть его никак-никак нельзя?»
«Увидеть-то чего ж нельзя? Можно! В санатории он лечится, рядом с горками ленинскими. Слышала, поди. Адресок, коли надо бы на тебе, мой секретарь Варвара продиктует. Да проку-то что? Не говорит Яков совсем». «А как ведь раньше говорил? Как говорил?»
Замолчал, подбирая нужные слова.
«Враги от его комиссарских речей просто трепетали и падали!»
«А что, Тушкевич?» — прервала собеседника Ирина. «Хотелось бы встретиться с вами обоими и...»
«Ну, насчет Санька ты, Зинаида, не беспокойся!» «Санька-то я в раз представлю. В Москве он, в моей системе работает».
«Только давайте, Петр Петрович, заранее о встрече договоримся, окей? Вы человек занятой, и у вас все, я понимаю, заранее расписано».
На том конце провода возникла важная пауза.
«Может быть, вы подумаете, а я завтра позвоню?»
Внутренне сжавшись, безразлично спросила Ирина.
«Правда, я в Москве всего 3 дня буду жить с делегацией».
«Чего же это завтра? Почему же это завтра?» — забеспокоился Мальцев. «Да помню я все, помню! Выйти отсюда!» — раздраженным голосом приказал кому-то. «Сейчас прикинем. 10 утра совещание, потом с докладом после обеда. Нет, не выйдет собрание. Так... «Слышь, Зинаида, приезжай ко мне на работу ближе к вечеру, 8:00. Тушкевичу свистну, и он приедет. Посидим, погутарим».
«Нет-нет», —
поспешно воскликнула она, и тут же, рассердившись на себя за излишнюю торопливость, продолжила извиняющимся тоном.
«Мне и так неловко занимать ваше время, и потому мое предложение следующее. Я приглашаю вас в ресторан». «Вместе с товарищем Тушкевичем. Это будет мое извинение за время, которое вы мне подарите. Знаете ли вы ресторан «Париж» на углу Кузнецкого моста и улицы Петровка? Мне сказали, там очень хорошо кормят. Окей? Придете?»
«В ресторан, говоришь?»
Трубка задумалась.
«Ох и хитрая ты, Зин, ох и хитрая. Именно в ресторан ей надо, именно в ресторан!»
Послышалось шуршание перелистываемых страниц.
«Ну да ладно, уговорила. Время, время. Давай 8:00. Нет, 7:00, кажись, успею».
«Договорились, Петр Петрович», — радостно сказала она.
«Но ты, когда придешь», — продолжил Мальцев, — «во внутренности проходи и жди. Предупреди только, чтобы нас встречали. Коли немного припозднимся... Палубу не покидай, сама понимаешь, мы в госмеханизме хоть люди не маленькие, но себе не принадлежим. Значит, 7:00. А ты...»
В трубке раздался смешок.
«Судя по голосу, интересная, товарищ, будешь. Я, знаешь, хорошо по голосам определяю. У видной женщины и голос говорящий. Завтра и проверим мое чутье. Ну все, до встречи, товарищ Зинаида. С революционным интернациональным приветом!»
Положил трубку. Ирина снова торопливо набрала номер и, выяснив у секретаря адрес санатория, в котором находится на излечении герой гражданской войны товарищ Ракелов, откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза, чтобы сбить лихорадочные возбуждения. «Итак, завтра с самого утра в санаторий навестить больного», — начала планировать день. «Только надо успеть в магазин за одеждой попроще, а вечером в ресторан. И так уже завтра».
Вернувшись в гостиницу, Ирина решила не подниматься в номер и, оставив сверток с одеждой у портье, прошла в ресторан.
Услужливый метрдотель, сразу разглядев в ней иностранку и непрерывно повторяя по-французски «прошу, мадам, спасибо, мадам», проводил к столику у окна. Выросший словно из-под земли официант, вполне сносно изъяснявшийся на немецком, принял заказ судака под белым соусом и бокал вина. Ирина закурила и огляделась. У стены под картиной с изображением горного пейзажа пианист в белой рубашке с красным шелковым бантом вместо галстука играл на рояле. Негромкая музыка, подобно журчащему ручейку, успокоительно и расслабляюще протекала через зал, огибая столы и стулья, и исчезала, впитавшись в тяжелые бархатные портьеры. Однако ж насладиться музыкой Ирине не удалось. Мешала непрерывная болтовня сидевшей через столик худощавой рыжеволосой женщины, обладавшей тем редким голосом, когда каждое даже негромко произнесенное слово отчетливо слышно на любом удалении. Ее спутник, раскормленный мужчина средних лет в туго обтягивающем френче с расстегнутым воротником, надев на лицо маску заинтересованности, обреченно слушал, не прекращая жевать, и время от времени кивал то ли в знак согласия, то ли по привычке. «Ну, хорошо, котик», — на лице женщины появилось скорбное выражение, которое должно было свидетельствовать о масштабе приносимой жертвы. «Значит, это платье из крэп-жоржета покупать не будем», — горестно вздохнула она, выдержала паузу, а затем, оживившись, продолжила. «Тогда непременно привези мне из Парижа что-нибудь эксцентричное из крепа на чехле, отрез синего люстрина, непременно духи «Монбодюр» и пудру «Аракс». Лучше две коробки». Показала на пальцах, чтобы было яснее. «И не забудь про платье. Запомнил? На чехле!» — сказала по слогам. Мужчина кивнул и положил в рот кусочек мяса. «Не могу же я рисковать», — высокомерно продолжила рыжеволосая, «и ходить в том, в чем жены твоих подчиненных», — сказала так презрительно и высокомерно, что мужчина даже оторвался от еды и посмотрел то ли растерянно, то ли недовольно. «Но ты, панька», — поспешила успокоить его женщина, «ты в прошлый раз все просто типоньки как привез», — щелкнула пальцами и даже причмокнула. Мужчина продолжил трапезу. «А знаешь, Пуся, давай, пожалуй, выпьем шампанского», сообщила о принятом решении и повернулась в поисках официанта, но увидела Ирину. Мгновенно, как умеют женщины, оценила прическу, наряд и украшения, презрительно фыркнула и замолкла, застыв с напряженной спиной. Потом отпила глоток воды из фужера, помахала ладошкой, как веером остужая вдруг раскрасневшееся лицо, прижала пальцы к виску и, наполнив взгляд страданием, склонилась через стол и стала настойчивым шепотом убеждать мужчину отправиться домой, потому как внезапно разразившаяся мигрень превратила ее пребывание в ресторане в непереносимое страдание. Мужчина, оторвавшись от еды, поднял горестный взгляд на Ирину, потом обреченно посмотрел на спутницу, которая продолжала говорить, уже ухватив его за рукав френча, тем самым лишив возможности пронзать вилкой и доносить еду до рта, шумно вздохнул, прощально обозрел недоеденное блюдо и поторопился закончить трапезу, чтобы уже через несколько минут, понурым видом напоминая животину, ведомую на заклание, быть удаленным из зала рыжеволосой, которая, не удержавшись, все же фыркнула, проходя мимо столика иностранной фифочки. Официант принес Ирине бокал вина, которое, хотя и не вполне соответствовало ее ожиданиям, но все же оказалось вином, потому спорить и требовать замены она не стала, удовлетворившись созерцанием виноватой улыбки официанта. Рыба же, скрывавшаяся под серебряной крышкой, поднятой официантом с видом заправского иллюзиониста, напротив, оказалась отменной. Оживление и суета при входе заставили Ирину повернуть голову. В зал вплыла статная темноволосая женщина в элегантном черном платье с охапкой цветов в руках, скользнула равнодушным взглядом по немногочисленным гостям, лишь на мгновение задержавшись на ней, и направилась к соседнему столику у окна. «Зинаида Николаевна, какая честь!» Метрдотель и официант, счастливо улыбаясь, сопроводили гостью до места, ловко подхватили небрежно протянутый букет и суетливо отодвинули стул, помогая расположиться. «Вы сегодня одна?» — осведомился метрдотель, отбирая у помощника и протягивая гостье меню. «Почему же одна?» — недовольно посмотрела на него женщина. «Всеволод Эмильевич скоро подъедет. А вы пока несите все, как обычно, и поскорее!» — распорядилась небрежным движением руки, отпуская обоих. Неспешно достав папироску, Ирина аккуратно вставляла ее в мундштук. Услужливая рука официанта с зажженной спичкой немедленно появилась перед ее лицом. «Кто это?» — негромко поинтересовалась, указав взглядом на гостью. «О!» — почти простонал официант. «Это же Зинаида Райх, жена народного артиста республики, революционера сцены, режиссера гостима Всеволода Мирхольда и, наклонившись к Ирине, продолжил вполголоса: бывшая супруга Сергея Есенина, который самоубийством жизнь закончил», — совсем тихо добавил он. Ирина заметила краем глаза, что Райх прислушивается к словам официанта и что ее лицо едва заметно дрогнуло при упоминании имени поэта. «А что такое гостим?» — поинтересовалась у любителя театрального искусства. «Государственный театр имени Мирхольда», — торжественно расшифровал он. «Очень рекомендую посетить». «Спасибо, голубчик, я все поняла», — отпустила словоохотливого поклонника сцены, втянула папиросный дым и незаметно оглядела посетителей ресторана, не просто из любопытства, а потому что все время чувствовала на себе чей-то беспокоящий взгляд, хотя и не таивший опасности, но направленный именно на нее. «Сева, ну, наконец-то!» — услышала возглас Райх и увидела улыбающегося Мирхольда, который торопливой походкой подошел к столику жены. «Взъерошенный, вечно спешащий и вечно опаздывающий», — вспомнила слова Софи о главном режиссере обоих императорских театров, драмы и оперы Александринского и Мариинского, с которым та познакомилась, когда в ее красивую взбалмошную голову однажды ненадолго залетела мысль стать актрисой. Сама Ирина Мирхольда видела лишь пару раз, да и то издалека. Первый раз после «Лермонтовского маскарада», поставленного режиссером в самом начале 1917 года на императорской сцене и показавшегося ей, 17-летней, не только прекрасным и романтическим, но и щемяще мистическим и пугающим, как дурное предзнаменование. Последний в зале армии и флота на Литейном, куда ходила на спектакль вместе с Ники. Сейчас отметила, что Мирхольд почти не изменился, разве что лицо стало худее, а выдающийся нос еще выразительнее. Мирхольда она не одобряла. В 1917 году тот безоговорочно принял большевистский переворот, хотя, конечно, многие представители богемы в то время были очарованы революцией, показавшийся приходом Царства Христова на землю, если, конечно, закрыть глаза на кровавую бойню гражданской войны и большевистский террор, расстрелы вчерашних друзей по ложным обвинениям и безо всяких обвинений разруху, голод и одичание страны. Слышала от Суфи, которая знала все обо всех, что в 1918 году Мерхольд вступил в РСДРП большевиков и возглавил театральный отдел наркомпроса, чтобы средствами революционного агитационного театра помогать новой власти. При этом надел кожаную тужурку и прицепил парабеллум, с удовольствием играя роль театрального бунтаря.
«Ну так для Севы революция — просто новый спектакль, грандиозная постановка на огромной сцене», — снисходительно заметила тогда Софи. Впрочем, Ирина не осуждала его наивный романтизм. К тому же он никого не убивал.
Мерхольд плюхнулся на стул напротив жены и закрутил головой.
«Сиди уж!» — махнула рукой Зинаида, подав знак поспешившему было к их столику официанту, чтобы не подходил. «Я все заказала, сейчас принесут. Уж думала, не дождусь тебя».
В голосе прозвучал упрек, будто действительно давно ждала. «Да смех сплошной!» — сделав виноватое лицо, хорошо поставленным голосом воскликнул Мерхольд. «Представь, встретил Соколова».
«Володю?»
«Ну да. И он меня просто уморил. Представь, ставит в Берлине на немецком языке идиота». Отломил кусочек хлеба и бросил в рот. «Достоевского».
«Я поняла, что не Мариенгофа», — мгновенно вспыхнув, язвительным тоном сказала Зинаида.
«И вот», словно не заметив реакцию жены, продолжил Мерхольд, «читает Володька актерам пьесу, причем, заметь, в труппе крупнейшие немецкие актеры». Прервался, увидев официанта, который поднес к столу глиняные горшочки с супом.
«Прошу уха с растягайчиками», — любезно улыбаясь, тот поставил блюдо перед гостями.
«Отлично!» Мерхольд потер руки, придвинул горшочек, наклонился с наслаждением, вдохнув запах, и, осторожно, боясь обжечься, проглотил первую ложку супа. «Мм, вкуснотища!» — откусил растягай, пожевал и торопливо проглотил под ожидающим продолжения взглядом Райх. «Так вот, читает Володька первый акт, когда Рогозин рассказывает князю Мышкину, как валялся пьяной ночью на улице в Пскове, и собаки его объели». Торопливо, с видимым удовольствием, проглотил еще пару ложек ухи. «И что же?» — разломил растягай, поднес к носу и вдохнул аромат. «Только прочел, глядит, немцы все от смеха покатываются. Спрашивает, конечно, в чем дело. Отвечают: перевод, мол, плохой, публика смеяться будет». «Почему смеяться?» — спрашивает. «А вот насчет собак очень смешно. Как собаки могли Рогозина покусать, когда они все в намордниках по улицам ходят?» Весело глянул на жену, которая задумчиво помешивала ложкой суп, так и не начав есть. «Нет, Зиночка, ты представь только», — потряс ложкой. «Пришлось ведь это место вычеркнуть, чтоб немцев не веселить». Заливисто рассмеялся.
«Не знаю, Сева, что здесь смешного», — недоуменно посмотрела на него Райх. «Выкидывать из Достоевского куски преступления», — сказала наставительным тоном. «И собаки на улицах без намордников — преступление. Потому что Достоевский — гений, а собаки, Сева, всегда должны быть в намордниках, чтоб знали свое место».
Мерхольд, мгновенно состроив на живом выразительном лице шутовское выражение почтительного внимания и полного согласия, ловко спрятал улыбку.
«И прекрати корчить рожи, Всевочка!» — воскликнула Райх, но все же не выдержала и, глядя на мужа, сначала улыбнулась,
а потом рассмеялась. «Ура! Мы победили грусть!» Мерхольд несколько раз подскочил на стуле, размахивая ложкой над головой.
«Немедленно прекрати, слышишь?»
Райх посмотрела на мужа ласково, как любящая мать смотрит на расшалившегося ребенка.
«А то уйду!»
— погрозила пальчиком, сразу превратившись в капризного ребенка.
«Сразу видно, счастливая женщина», — подумала Ирина и отвела взгляд, только сейчас обратив внимание, что не слышит музыки. Повернула голову в сторону рояля и встретилась взглядом с пианистом. Тот смотрел изучающе, словно пытаясь угадать ожидания. Потом замер, подняв руки над клавишами, слегка откинул голову и заиграл Шопена, любимый ноктюрн Ники. Ирина обмерла, прикрыла глаза и откинулась на спинку стула, вслушиваясь в музыку, которая покатилась волнами и закружилась по залу, свивая вокруг невидимый кокон.
«Сколь удивительными свойствами наделена музыка», — думала Ирина, отдавшись во власть волшебным звукам. «Может успокаивать и дарить очищающие слезы, пробуждать воспоминания и избавлять от переживаний. Может приземлить или, напротив, наградить волшебным ощущением полета над обыденностью. Музыке интересны не люди, а их души, да и то не все, а только способные вступить с нею в бессловесный диалог, в котором не может быть лжи, потому что в музыке невозможно скрыть фальшь. В каждом человеке с момента появления на свет живет его собственная мелодия, живительная или разрушительная, как «да» и «нет», как белые и черные клавиши рояля, которая может быть слышна или не слышна, но всегда существует, пока жив человек. Магия музыки, перенесенная рациональным человеческим умом на нотные линейки, возможно, одна из самых больших до сих пор неразгаданных тайн. «Сразу видно, счастливая», — подумала Райх, глянув на сидящую за столиком напротив женщину, красивую и независимую, способную вот так отрешенно и самозабвенно слушать музыку. Уже покидая ресторан, Ирина заметила сидящего в дальнем конце зала, почти у прохода на кухню, старичка Поля, который с радостным видом приподнялся и кивнул, приложив руку к груди.